Провидение учит, ежели кто добра своего не понимает, так наставлять, деликатно либо втайне добро делать, а втайне не получается. Не дергайся, кому говорят, спасибо потом скажешь, а то гляди, спросит с тебя провидение за неблагодарность.
Погоди, музыкант. Она поднялась, прошла через двор, остановилась в шаге перед девчонкой. Чем-то девчонка напоминала Река. Такая же светловолосая, и даже брови, страдальчески сведенные над переносицей, изгибались тильдой. Ирена заколебалась. Девочка смотрела напряженно и неприязненно. «Чего же ты испугалась?» Ирена опустилась на одно колено, так что ее лицо оказалось чуть ниже девочкиного, и положила руку на белобрысую стриженную макушку. Жест дался ей не так просто, она в жизни не гладила ничьих детей, считая это дурным тоном. «Слащаво и фальшиво, если ты не мама, зачем тянешь руку?» Но эту девчонку, вероятно, никто и никогда не гладил по голове, а если и гладил, то с обязательной надеждой получить мзду за проявленную доброту. Торговцы, торговцы. Девочка на секунду замерла, на мгновение. Ирена и глазом не успела моргнуть, а подопечная уже бежала к дому, высоко подбирая подол, чтобы не путался под ногами. Каким девчонка видела мир, Ирена не могла себе представить. Однажды, попытавшись, ужаснулась и тут же отказалась от попыток. «Что смотришь, музыкант?» «Чудная ты!» Ирена невольно усмехнулась. «Не чуднее тебя?» «Чуднее!» Старик неохотно отложил лютню. «Ты скажи мне, госпожа, что тебе так дался этот раскаявшийся?» Солнце стояло в зените. Еще немного, и забор потемнеет, солнце уйдет на противоположную его сторону, туда, где почти уже воля, туда, где бегает непривязанный теленок-волкодав.
«Я сумасшедшая», — сказала Ирена как можно равнодушнее. «Что, и спросить нельзя?»
Лютнист улыбнулся краешком рта. «Спросить-то можно». Коренастый крепыш с неопределенного цвета бородой, он жил во флигеле, если верить музыканту, вот уже четвертый месяц на руках вынес из дома умалишенного наполовину парализованного старика. Никто не знал, как звали этого человека прежде. Для всех его имя было раз и навсегда «Гнойник». Если вольнонаемный не находил за собой особо тяжкой вины перед провидением, он всячески избегал возни с гнойником. Но если, подобно крепышу-разбойнику, имел на совести человеческую жизнь, а то и не одну... Что ж, купание гнойника было той самой миссией, за которую провидение простит что угодно. Бедняга боялся. Закрывал глаза ладонью. Втягивал голову в плечи. Его усохшие ноги казались мертвыми ветвями колдовского дерева. Коренастый, презрев чужую помощь, одну за другой стягивал со старика его серые тряпки. Лицо у него было такое, будто приходится голыми руками разделывать тухлую коровью тушу. Из дома стайкой вышли дети. Сели в углу двора кружком, но не касаясь локтями. Не обращая ни малейшего внимания на происходящее, затеяли игру в камушки.
«Музыкант, а ты веришь в Создателя?»
Лютнист молчал.
«Если бы... Вообрази на секундочку. Если бы ты был Создателем и решил создать мир, ты мог бы обойтись без провидения?»
Болезненно вскрикнул гнойник, коренастый мыл его, как кусок дерева. Видимо, провидение спросит с добровольного санитара исключительно за результат.
Музыкант поднял голову. Поймав его взгляд, Ирена нахмурилась.
«Что?
«Примерно о том же писала сочинительница Хмель», — неохотно проговорил старик. Сельский мальчик подслушал, как ящерица и хамелеон ведут спор. Ящерицу звали «Милосердие», а хамелеона — «Раскаяние». А потом в спор их вмешался Создатель. Коренастый закутал дрожащего гнойника в кусок чистого полотна и понес в дом с чувством выполненного долга. Гнойник по-стариковски щурился, глаза его слезились то ли от холода, то ли... «Создатель?» — механически переспросила Ирена. Музыкант хихикнул. «Госпожа Хмель дала Создателю имя». Вдоль забора шел, неумело помахивая метлой, чистенький юноша, явно благородного происхождения. Чем-то провинился отпрыск славного рода, обстоятельства потребовали срочного реверанса перед провидением, и вот юнец зарабатывает поощрение, убирая за убогими, хотя даже легкая метла мозолит ему пальцы. Юнец двигался равномерно и слепо, как мусороуборочная машина. Ирену рассмешило это сравнение. Приблизившись к старику с лютней, сидящему прямо на траве и расположившейся рядом с сумасшедшей беременной бабе, подметальщик приостановился, сделал красноречивое движение метлой: «Убирайтесь, мол, не мешайте процессу искупления». Музыкант кряхтя поднялся. «Имя Создателя?» — переспросила Ирена с привычным опозданием.
«Посторонись», — хрипловато сказал юнец.
Ирена не шевелилась. Напряженно сведя брови, она снизу вверх смотрела на лютниста.
«Имя Создателя?»
Подметальщик шагнул вперед, его нежное безбородое лицо перекосилось брезгливой ненавистью. «Подними задницу, потаскуха рехнутая!» И замахнулся метлой. Не собираясь, конечно же, бить, просто отгоняя помеху, как сгоняют с огорода обсевших его ворон. Музыкант уже брел к дому, лютня в его руках едва не касалась земли. На другой день провидение преподнесло всем жестокий урок. Колченогий Лобс поскользнулся в коридоре, упал и угодил виском на железный штырек, когда-то поддерживавший здесь ковер. Смерть наступила мгновенно. Все, исключая разве что парализованных и сумасшедшую Флею, сбежались к месту происшествия, молча и вслух гадая, за что наказало бедного Лобза справедливое провидение. Сразу же выяснилось, что Лобз упал, потому что пол в коридоре был надраен и чрезмерно натерт воском, а навощил его из наилучших побуждений тот самый юный искупант, что замахивался на Ирену метлой. Таким образом, юнец оказался повинен, хоть и косвенно, в человеческой смерти. Из приюта послан был гонец, надо полагать, к юнцову папочке. Мальчишка, смертельно боящийся расплаты провидения, дважды подряд вымыл несчастного гнойника и, в конце концов, полез на крышу починять черепицу. А так как черепицу он до тех пор видел только издали и лазал куда-то исключительно под присмотром учителя гимнастики, то стоит ли удивляться, что уже через полчаса он сорвался, оборвал своим весом плохо закрепленную страховку и рухнул на крыльцо, сломав руку и ногу. Ирена держалась в стороне от общей суеты. Ей запомнилось лицо мертвого Лобза, которого зашивали в мешковину. Равнодушное, очень усталое лицо и покрытая испаренной физиономия юного аристократа. Он ошалел от боли и от свалившихся на него несчастий, и даже не стонал, а только удивленно таращился на обступивших его людей, в то время как вольнонаемные санитары рассуждали о руке провидения, которая, по-видимому, рассчиталась с юношей сразу за все его грехи. К вечеру под воротами объявилась карета, запряженная четверкой вороных. Юношу увезли в родное имение. Ирена искренне надеялась, что он не останется инвалидом на всю жизнь. Колченогого Лобза вынесли за ворота в мешке и похоронили где-то неподалеку.